Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата протоиерей Андрей Юрьевич. И как раз до паузы отец Андрей начал рассказывать историю своего духовного
рождения.
Да, продолжим.
Так вот, с этим маленьким подаренным мне Евангелием я еду в поездку, в путешествие в Москву, в отпуск по делам. И здесь уже в Москве я его открываю и начинаю читать. Я думаю, что неспроста вот владыке Антонию Сурожскому попалось, собственно, не попалось, он сам выбрал как самое короткое Евангелие, простое Евангелие от Марка. Мне досталось Евангелие от Иоанна, как раз
наоборот. Самое непростое.
Но первые слова: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, они просто меня совершенно сшибли. Они просто меня потрясли. Это уже не Толстой. Это совершенно что-то потрясающее было. И я читаю это Евангелие все эти две недели поездки. Она прошла в каких-то делах. Я их совершенно не помню сейчас, что я тогда делал. Я помню только одно. Я еду, допустим, в метро, двери вагона открываются, двери закрываются. Я хожу, выхожу. Я совершенно ничего не помню. Я там, я внутри. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И я помню точно, что я приехал в Москву с этим Евангелием, еще человеком неверующим, а уехал обратно домой уже верующим. Это было самое настоящее рождение свыше. То, о котором Христос говорил с Никодимом: «Надлежит вам родиться свыше». От воды я был рожден, то есть крещен с младенчества, а вот от Духа я родился вот в это время, в мае 89-го года. Я это помню точно. Это очень важно, когда человек переживает вот такое потрясающее преображение. И дальше, в течение лета, я каждый день практически, ну, у меня была тогда такая работа, я организовал свой кооператив, это был 89-й год, как раз начиналось это движение.
А вы еще главный архитектор города.
Я уже ушел оттуда. Как-то все совпало так. Вот, свободное, скажем, такое плавание. И у меня была возможность работать столько, сколько я хочу. И я просто ездил каждый день. Это город за 45 километров от нашего Лесосибирска, где мы были, Енисейск. Я ездил туда, к отцу Геннадию, со списком вопросов. Утром на рейсовом автобусе уезжал. Весь день я болтался за ним, он ходил по делам, там что-то занимался, там, когда служба, когда занятия, когда там встречи, когда крещение, когда еще. Я целый день ждал, когда он мне ответит на эти вопросы. И когда он отвечал, я порой с последним автобусом уезжал обратно домой. За ночь у меня возникал опять список вопросов.
И вас удовлетворяли его ответы?
Это были иногда какие-то и диспуты, и всякие разговоры. Но, тем не менее, к концу лета я исчерпал свои вопросы. Я получил не только его ответы, а вообще мне пришли ответы, и во мне все это улеглось, уложилось как-то, создалась стройная система. Из всех этих ответов на эти вопросы я получил для себя ответы на все практически свои вопросы, на то время существующие. А дальше пошла вот та самая церковная жизнь. Дальше с осени по весну того года я как-то уже рос, вырастал в церкви, и весной я уже вел на двоих еще с одним молодым человеком, нам поручил отец Геннадий вести уже воскресную школу. Года не прошло, как я был в церкви, а я уже оказался учителем.
А для многих не выдерживают...
Как школа молодого бойца.
Такого подвига. Ну, подвига не подвига, но многие же
неужели не было, ломаются. Да, неужели не было... никакого, ну, никаких сомнений, потому что, с одной стороны, такая яркая вспышка преображения, такая явная благодать Святого Духа, которая на вас отразилась, а с другой стороны, все-таки церковь с людьми, с какими-то бытовыми, житейскими нюансами. Неужели ни разу вам не хотелось повернуться и уйти домой?
Ну, нельзя сказать, что я не замечал немощь человеческие. Конечно, при мне в храме бывали какие-то размолвки, разногласия, и как-то я очень быстро вошел в приходскую жизнь. Я видел, как иногда староста, тогда еще пожилой такой старый человек с бухгалтером, тоже пожилым человеком, иногда что-то не понимают друг друга. Я все это прекрасно видел. Я не знаю, меня совершенно это не выбивало из колеи, не смущало. Абсолютно. Я сейчас вспоминаю, тогдашнее время, оно было похоже на какой-то взлет ракеты. Такое постепенное нарастание скорости. Первая ступень отпадает, начинает работать вторая отпадает, начинает третья. Через, значит, первая ступень – это вот я на старт, вторая – учитель воскресной школы, третья – еще через год мы уже начали у себя в Лесосибирске вести, так сказать, некий филиал такой, вести беседы, и меня уже поставили там старшим.
А в Лесосибирске даже намека на храм не было?
Никогда, хотя село 30 с лишним лет. Да, было. А потом еще через год уже рукоположение. То есть как-то вот и все, и ракета пошла.
А служили вы где?
Там же, то есть при мне организовался приход. Я вырос вместе с этой общиной. Община попросила благочинного архиерея, чтобы здесь был приход. А община на своем собрании проголосовала, чтобы Андрей Юрьевич был председателем приходского собрания, и чтобы его рукоположили священники. Написали письмо архиерею, он месяц думал и рукоположил.
А так как ваши домочадцы?
Я вообще-то по древним канонам вот так вот возник.
А как ваши домочадцы к этому отнеслись? Трудно было им объяснить, что с вами происходит?
История жены, которая стала матушкой, она немножко такая, имеет свои нюансы, но, в общем-то, она всегда была как-то сподвижницей такой. В этих вопросах, по крайней мере, мучительных, мы двигались вместе. Потом, вот при этом старте, вот такого мая, как у меня, с поездкой в Москву, у нее не было, у нее было немножко по-другому. Когда я приехал и стал жить по-церковному, а с ней ничего не происходило, она это все увидела и говорит: так, муж сошел с ума, вот. Денег не зарабатывает, домой ничего не несет, ездит все время куда-то в другой город, нас бросил, в чем дело? И тогда она...
Тоже поехала?
Нет, она тогда удумала так... Иконы, которые я принес там 2 месяца назад, она подошла и сказала: так, Господи, если ты есть, то давай-ка и со мной чем делай, а то что ж такое, вот муж ушел, и теперь что-то у нас все в семье разваливается, поэтому вот ну, прям так потребовала, ну, вот, это... вот давай и мне.
Ну, это, в общем, довольно мудро.
Да. И все, и с ней начали происходить примерно такие же процессы. Дальше мы уже были вместе.
Но ведь это же чудо и большая редкость. А чаще бывает, что кто-то ну, приходит в церковь в семье, и вот как я даже объяснить не могу, почему, ну, то есть через свой там не слишком богатый духовный опыт объяснить человеку непосвященному, почему я хожу в церковь, чего-то необходимо. И почему это необходимо ему? Иногда это очень сложно даже облечь в слова, потому что это такое твое глубокое внутреннее убеждение и знание, которое очень трудно передать другому человеку, поскольку мы уже не раз говорили в этой студии, каждого человека Господь призывает индивидуально, и у него свой собственный путь к Богу и к церкви.
Вот я тоже не могу объяснить людям, почему я туда хожу. Раньше, кстати говоря, мог, но вот теперь, оглядываясь на этот опыт, я понимаю, что это как раз все было очень такое, ну, нарочито детское и, наверное, неофитское.
Не, ну ты можешь сказать, там, я хожу туда во имя спасения своей души, но это еще менее понятно,
вот
еще меньше, еще больше все запутывает.
Хорошо, а можно вот на таком уровне, я такой обычно пример привожу, вот отношения людей между собой, отношения, допустим, юноши и девушки, мужчины и женщины, любящих друг друга. Вот если спросить, например, юношу, почему он с этой девушкой, в конце концов, что он скажет? Вот почему-то все время с ней. Ну, зачем-то все время с ней? Ну, вот с ней
хорошо.
А еще как-то более сильно.
Я ее люблю.
А еще сильнее.
Я без нее не могу
жить.
О,
совершенно верно. Я без нее жить не могу. Вот это и ответ. Зачем ты в церковь ходишь? А я без Бога жить не могу.
Ну, тут, знаете, я могу возразить. Сегодня я не могу без нее жить, а завтра вдруг так случится, что смогу. Или она без меня
сможет.
Ну,
я не знаю, случится, а здесь, не случится. Вот если случится, значит, это не любовь настоящая все-таки. Вот. Если настоящая любовь, то она навечно, навсегда. Так и здесь. Отношения человека с Богом должны быть отношения любви, отношения возлюбленных. Более того, в Библии этот как раз образ, он дальше даже идет. Это отношения брачные, отношения жениха и невесты, отношения мужа и жены. Отношения Бога и Израиля, они как раз так и определяются в этих категориях. Верности в браке или неверности, то есть... блудодейство, прелюбодеяние. Все пророки всегда обличали Израиль именно в этом. Они что там, все изменяли своим женам, что ли? Постоянно свальный грех какой-то у них был? Да нет. А о чем речь идет? Об идолах, об идолопоклонстве. То есть они были неверны Богу.
Единому Богу.
Единому Богу, да. И в этом они прелюбодействовали, блудили. Отношения с Богом – это отношения любви и верности. И только в этих категориях должны рассматриваться. Беда вся в том, что мы не ищем. Христос ведь сказал: ищите и найдете. То есть человек должен быть в этом смысле пытливым и идти до конца, до самого основания. И тот, кто идет, тот получает и вознаграждает. Скорее всего, вот, допустим, ну, у меня, вот у нас, в нашей истории, это было именно так. Он видел, что мы ищем, и ничто в этой жизни нас не может удовлетворить. И он вышел навстречу и открылся.
Да, только хотел спросить, отец Геннадий так и служит в тех краях, да, до сих пор?
В тех сибирских краях, сейчас он в Абакане, в Абаканской епархии.
Очень часто ведь человек действительно уже готов и уже хочет встретить Бога, но ему нужно какое-то вот более-менее ясное, зримое доказательство того, что Бог в его жизни есть, какое-то чудо. С вами же произошло все-таки чудо, и супруга ваша перед иконой попросила о том, чтобы ей явилось, ну, присутствие Божье в ее жизни как-то, да? Как правило, ну, людям недостаточно просто ощущений, им хотелось бы чего-то большего. Вот святая вода не портится, годами стоит, да, там. Или вот там причастился ребеночек, у него температура спала сразу после причастия. Каких-то таких вещей хочется человеку, но ведь это же грех. Просить чудо у Бога.
Ну, я бы не сказал сразу, что это грех. Это такой путь, скажем, ну, немощный все-таки, немощный, очень маленькой, слабенькой веры. Хотя вера нуждается в чуде. Чудо происходит по вере, как Господь говорил, по вере вашей, да будет вам. А вера, в свою очередь, для подкрепления нуждается все-таки в каких-то чудесах. Но просто надо раскрыть глаза и пошире посмотреть вокруг. Знаете, такая вот была в свое время передача «Если посмотреть вокруг». Так вот, если посмотреть вокруг, то мы начнем видеть очень многие чудеса в нашей жизни. Дело все в том, что Бог каких-то сверхъестественных вещей, которые мы хотим, там, я не знаю, гром, какие-то превращения, или, может быть, богоявления, или там воскрешение, или еще что-то, Бог очень редко это делает. Это какие-то особые совершенно случаи. А чаще всего он под видом естественных процессов все совершает. Все происходит как-то немножко во времени, растянуто, и очень похоже на то, как будто бы он тут и ни при чем. Похоже на естественные какие-то вот события. Но, тем не менее, все-таки за ними стоит именно Бог. Я уж не говорю, что он вообще за всем стоит. Просто в мире. Если он отнимет свою руку, мир исчезнет. Но даже вот за этими какими-то событиями он стоит. И если посмотреть... То, в общем-то, и увидишь, откуда у тебя все это появилось, то, что ты сейчас в жизни хорошего имеешь.
Меня вот это и поражает, кстати, чаще всего в людях, которые считают себя атеистами и говорят, ну, при этом являясь образованными и вполне там с широким кругозором любви, то, что они чудеса в своей жизни объясняют какими-то случайностями. Или вообще их, ну, не особо замечают, не считают их чудесами.
Ну, может быть, этих чудес и не происходит?
Происходит. Ни одного человека нет, у которого бы хоть раз в жизни не произошло что-то такое, что он не может объяснить. Какое-то чудесное событие, совпадение, встреча, явление, все что угодно, наитие. Просто, особенно если человек живет давно, там, 70-80 лет, мне кажется, нету таких людей, у которых хотя бы раз в жизни вот этот звоночек не звякнул.
Знаете, что еще у меня появилось вот вместе с ответами на вопросы тогда, когда я уверовал? До этого было некое беспокойство какое-то внутреннее, полускрытое, а после этого я прямо понял, что у меня какой-то глубокий, глубинный мир в душе, такой покой.
Вот, и он сохраняется по сей день?
И он сохраняется по сей день именно в глубине. Образ моря, образ океана. Наверху шторма. В глубине никогда не бывает никаких штормов.
Уверенность,
да,
что
всегда
все
тихо
хорошо,
и спокойно. Да? Глубоководные рыбы не знают, что такое шторм. Так вот, состояние верующего человека – это так. Наверху, на внешнем уровне жизни, конечно, происходит масса событий. И даже иногда и нервничаешь. Но в глубине души все равно покой. Ты понимаешь, ты в Боге, ты, так сказать, по большому счету защищен.
И все правильно.
Ну, правильно или нет, это он тебе уж скажет.
Ну, я имею
если
в виду,
неправильно, что... поправит.
Ну, вот то, о чем вы говорите, что вот это состояние покоя, это, да. Это у меня это называется все правильно. Не все правильно ты делаешь, а все правильно в твоей жизни.
Ну, некая гармония, ну, как бы, такая, да,
ну,
глубинная.
То есть вот это правильно, то есть все так, как должно быть.
Да.
Но она же может быть очень обманчивая, эта внутренняя гармония.
Ну, надо сверяться. Надо всегда стоять перед Богом и говорить: Господи, если что-то не так, покажи мне, укажи мне, что мне исправить в себе и так далее. То есть вот это постоянный диалог. Это не просто рефлексия меня самого в голове, это также можно и до безумия дойти, до раздвоения личности, а это именно беседа. Бог – существо, Бог – личность, и вот с ним мы беседуем. Вот этого покоя глубинного неверующий человек не может испытывать. У него, может быть, все устроено как раз на внешнем уровне, а в глубине течения сплошные. Он подвижен, он неустойчив. И если беседуешь на каком-то таком тоже глубоком уровне с таким человеком, то он обязательно тебе скажет: слушай, я не уверен в своей жизни. Потом ведь, смотрите, даже такая проблема, например, проблема потребления. Казалось бы, немножко далекая сейчас от нашей темы, а тем не менее, почему человеку все время хочется еще, еще, еще больше, больше, больше? Как только мы что-то получаем, мы наслаждаемся этим очень короткое время. Буквально сразу после этого мы привыкаем, это становится будничным, обыденным, что-то купили, что-то достали, что-то построили, куда-то съездили, все, фотографиями поменялись, уже забыли, и хочется дальше, хочется еще, мы планируем. Почему? Потому что человек неспокоен, потому что этим он хочет,
заполнить.
С одной стороны, да, заполнить свою пустоту, с другой стороны, продолжить себя как-то вот в вечности, которой нет, он понимает, что ее нет, заполнить пустоту и жить дальше. Человек без Бога. Этому, конечно же, подвержены люди верующие, мы тоже как-то входим в этот ритм, в этот темп, мы тоже... Дальше, дальше, еще, еще, больше, больше.
Тут то, что в современных психологических и коуч всяких системах называется экзистенциальный вакуум. Мне очень нравится это словосочетание, это понятие.
Ну да. То есть там в глубине души пустота, потому что эту пустоту должен заполнить Бог, а он ее не заполняет. Это его место. Оно свободно, оно вакантно, его ничем заполнить невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве и главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата здесь, в программе «Светлый вечер».
Говорим о том, что церковь дает человеку. И все-таки можем ли мы вот как-то буквально предметно ответить на этот вопрос? Что церковь дает человеку? Заполнение экзистенциального вакуума, приют, там, я не знаю, дом, смысл.
Ну, Здесь, наверное, очень много ответов, я бы так сказал, много ответов на разных уровнях. Что, кто такой человек? Что он из себя представляет? По учению церковному, человек – это дух, душа и тело, да? Трехсоставное существо. Так вот, церковь дает, и надо так устроить церковно-общинную жизнь, чтобы она давала на всех этих трех уровнях – и для духа, и для души, и для тела. Тогда человек полностью, абсолютно будет, ну, удовлетворен и востребован в этой жизни. Духовно понятно, это, собственно, и предназначение церкви. Это таинство, это богослужение, это молитва, это общее собрание людей в молитве, в Евхаристии, соединяемся с Христом, с Богом. Но и для души это общение внебогослужебное, это дружба, это взаимопомощь, это дела милосердия друг другу и совместные миру.
Часто так бывает, что люди, которые находятся уже внутри церкви, они находят действительно себе новых друзей, находят семью, если нету ее, внутри как раз прихода и общины. Но возникает и другая опасность, что люди теряют связь с миром. Они в итоге, такое плохое слово, закукливаются внутри такого небольшого собрания людей. С одной стороны, хорошо, что они там находятся, наверное. С другой стороны, они зачастую теряют связь с миром и начинают его бояться. Разрывают старые связи, перестают общаться со старыми друзьями, просто потому что они нашли что-то новое, а те люди не нашли, и есть страх, что, выйдя оттуда к ним, ты потеряешь.
Я думаю, что в идеале это временно. Вот опять же, вспоминая себя, первое время, как это называется, время неофитства, первое время, да, у меня тоже так же было, и у нас в семье так было. У нас нашлись новые друзья, старые как-то немножко отошли, потому что они остались на своих прежних позициях, убеждениях. Нам как-то стало не о чем с ними разговаривать.
Неинтересно.
Неинтересно стало, да. И мы окунулись в это огромное море и стали потреблять сами, стали вот эту духовную пищу. До тех пор, пока мы сами не обрели вот некое уже, ну, такой состав вот этого, пока мы сами не стали опытными, пока мы пока у нас не появилась возможность уже самим что-то давать. И когда это прошло время, то они стали постепенно возвращаться, эти друзья. У нас какие-то опять встречи стали возникать, где-то мы пересекались, кто-то просто меня уже звал как священника и хотел со мной общаться, увидев, потому что многие вообще сомневались, что такое может быть, молодой парень там вот со всем тем, что я рассказал, и вдруг пошел в церковь, что-то здесь не то, что-то он темнит, что-то, наверное, он ловчит. А когда они убедились через несколько лет, что это все по-честному, справедливо, то они ли пошли, или я уже спокойно совершенно стал с ними общаться, но уже совсем на другом уровне. И, кстати, многих из этих бывших друзей я потом и крестил, и венчал, и к церкви приводил, и помогал им уходить в мир иной, и отпевал, и много всяких разных было историй с этими друзьями.
Священником из них никто не стал?
Ну, такие, скажем, те, которые помладше. Вот те, уже даже бывало такое, что дети моих друзей, хороших знакомых, эти знакомые приводили своих сыновей, потому что сами уже были все-таки достаточно уже взрослые, как-то они считали, что их жизнь уже сложилась по-другому. И вот с этими сыновьями, да, из них несколько человек стали священниками.
И уже за вами ходили со списком вопросов каждый день новым.
Ну да, кто как, бывало и такое, да.
А вот мне очень интересно, с тех пор, как вы уже сами стали действительно духовным лицом, рукоположенным, прошедшим через таинство рукоположение в священство, да, то есть вы все равно человек особый, от всех нас вы отличаетесь тем, что, ну, через вас какая-то особая благодать была, ну, она через вас прошла, когда вас рукополагали, и наверняка, когда вы служите, то тоже, в любом случае, чаще, чем все мы, вы ощущаете присутствие Святого Духа в своей жизни. Я надеюсь, что это именно так.
Ой, тут-то сейчас начну возноситься.
Не-не-не, и все-таки вот и ваш пастырский опыт, и то, что, и то, что вы так много лет уже приводите и в церковь, и в священство других людей. Список ваших вопросов, он закрыт или все-таки новые появляются?
Нет, он не закрыт, конечно, и он, наверное, не будет никогда закрыт, потому что все-таки человек – существо пытливое, и более того, отношения с Богом слоями. То есть, когда вырабатываешь один слой, под ним оказывается другой, и количество слоев бесконечно. Просто дальше углубляешься, углубляешься. Можно и наверх это сказать, что ты постоянно идешь куда-то вверх, вверх, вверх. И отношения с Богом всегда в движении. Это всегда путешествие совместное и одновременно навстречу друг другу. Поэтому список никогда не кончается. Просто эти вопросы, ну, либо возникают новые, либо старые, но на новом уровне их понимаешь. Но эти вопросы уже не колеблют главного отношения моих с ним. Часто я ответы на эти вопросы ищу у кого-то, по-прежнему в беседах с своим духовником, с собратьями, еще где-то там читая. Но часто теперь эти ответы я получаю уже и напрямую из общения с Богом, в молитве, в обстоятельствах жизни вопрошая. Я просто что-то спрашиваю, говорю, а Господь в ответ на это совершает какие-то действия, что-то меняет.
У человека, который ходит в храм как прихожанин, грубо говоря, вы все-таки работаете в церкви, да? Это хочешь ты, не хочешь, можешь, не можешь, ты должен быть там, ты должен служить, ты должен исповедовать, причащать и так далее.
Ну, священство – это в какой-то степени ремесло.
Это дело. Это дело, все равно.
Хотя надо сказать, что это служение.
Да. Ну, в любом случае, служу. Это то, от чего ты не можешь увиливать и отлынивать. Мы вот с Алексеем можем сегодня прийти в храм, завтра не прийти, на этой неделе причаститься, там, через неделю не причаститься. Как-то что-то нас отвлечет, не можем попаститься, грубо говоря, там, или что-то не то съел. То я очень сейчас прям очень огрубляю, упрощаю, да. Почему так бывает, что человек, пришедший в церковь и вроде бы уже действительно тоже закрывший хоть какой-то список своих первоначальных вопросов, уже получивший эту благодать, ощущение того, что все правильно в его жизни, уже состоявшийся христианин, почему периодически так относят от этого берега? Почему все равно это не становится такой же потребностью ежедневного присутствия, ежедневного участия, даже той же молитвы? Иногда тебя прет, ты молишься, тебе хочется все время этого общения, и ты без правила не можешь день начать. А иногда тебе просто даже «Отче наш», вот, не знаю, не лень, а просто вот, не можешь ты его прочитать. Что за такая несправедливость получается? Почему? Ты столько трудишься духовно, по идее, ты должен возрастать все дальше, дальше, дальше. Ты с церковью должен все больше и больше получать вот этого присутствия Божьего в твоей жизни, а на деле получается там шаг вперед, четыре назад.
Но это же так же, как отношения людей между собой, человек с человеком. Иногда ты хочешь быть на людях, а иногда хочешь побыть один. Иногда ты хочешь общаться даже со своими близкими, а иногда утром встанешь и видеть никого не хочешь. Ну, если все-таки мы говорим о отношениях человека с Богом, вот таких личностных, то, к сожалению, бывают в этих отношениях, опять-таки, по нашей такой вот немощи, по нашим страстности, скажем, мы иногда обижаемся на Бога, мы как-то не хотим, из принципа, не буду с тобой разговаривать, не буду к тебе обращаться, а почему ты мне там чего-то не отвечаешь или чего-то не сделал? Я отвернусь от тебя и не буду. Я думаю, это так. Я бы это так, по крайней мере, квалифицировал. Потому что второй есть момент такой, когда нет никаких личностных отношений, тогда человек просто не может актуализировать и мотивировать эту потребность. А зачем мне это надо?
Формально.
Формально. Если это все формально происходит, зачем это надо? Сегодня я не буду это делать. Сегодня я выбиваюсь из шеренги, из строя, и я не буду подчиняться правилам.
Ну, это палка о двух концах. А если у меня есть личные отношения с Богом, я с ним там и так все время его ощущаю в своей жизни, разговариваю с ним какими-то своими словами, зачем мне читать акафисты, правила какие-то?
В конце концов...
Это же все написано другими людьми, это все равно некая фону, то есть это какая-то обязаловка, а если я и так все время с ним в контакте?
Я думаю, что в конце концов после периода охлаждения бывают периоды как раз наоборот потепления, даже сильного потепления, то есть градус повышается. Ну, волнами так все идет. После полосы некого отчуждения человека с Богом потом будет какой-то прорыв. Потом человек осознает, поймет, слезно будет каяться, просить у Бога прощения и выйдет, может быть, даже через это на новый уровень близости какой-то. Я думаю.
Ой, дай нам Бог.
Да.
Но опять-таки это только при личностных отношениях. Вот этого надо искать.
Надо искать Бога в душе, получается?
Надо искать живого Бога. Живого, а не обряда верия.
Спасибо большое. Мы напомним, что сегодня вместе с нами этот светлый вечер провел протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Спасибо.
Всем светлого вечера.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».